Антон Павлович Чехов. Дуэль.
В 2 часа Лаевский и Надежда Федоровна сели обедать. Когда кухарка подала им рисовый суп с томатами, Лаевский сказал:
«Каждый день одно и то же. А чего бы не сварить щей?
Капусты нет».
«Странно. И у Самойленко варят щи с капустой, и у Марьи Константиновны щи. Один только я почему-то обязан есть эту сладковатую бурду. Нельзя же так, голубка. Этот суп похож вкусом на лакрицу. Никто у нас не смотрит за хозяйством. Если уж ты так больна или занята чтением, то изволь, я займусь нашей кухней».
Раньше она ответила бы ему: «Займись» или «Ты, я вижу, хочешь из меня кухарку сделать?» Но теперь только робко взглянула на него и покраснела.
«Ну, как ты чувствуешь себя сегодня?»
«Сегодня ничего, так, только маленькая слабость».
«Надо беречься, голубка. Я ужасно боюсь за тебя».
Надежда Федоровна была чем-то больна. Самойленко говорил, что у нее перемежающаяся лихорадка, и кормил ее хиной. Другой же доктор, Устимович, высокий, сухощавый, нелюдимый человек, который днем сидел дома, а по вечерам, заложив назад руки и вытянув вдоль спины трость, тихо разгуливал по набережной и кашлял, находил, что у нее женская болезнь, и прописывал согревающие компрессы. Прежде, когда Лаевский любил, болезнь Надежды Федоровны возбуждала в нем жалость и страх. Теперь же и в болезни он видел ложь. Желтое сонное лицо, вялый взгляд и зевота, которые бывали у Надежды Федоровны после лихорадочных припадков, и то, что она во время припадка лежала под пледом и была похожа больше на мальчика, чем на женщину, и что в ее комнате было душно и нехорошо пахло, все это, по его мнению, разрушало иллюзию и было протестом против любви и брака. На второе блюдо ему подали шпинат с крутыми яйцами, а Надежде Федоровне, как больной, кисель с молоком. Когда она с озабоченным лицом сначала потрогала ложкой кисель и потом стала лениво есть его, запивая молоком, и он слышал ее глотки, им овладела такая тяжелая ненависть, что у него даже зачесалась голова. Он сознавал, что такое чувство было бы оскорбительно даже в отношении собаки, но ему было досадно не на себя, а на Надежду Федоровну за то, что она возбуждала в нем это чувство. И он понимал, почему иногда любовники убивают своих любовниц. Сам бы он не убил, конечно, но доведись ему теперь быть присяжным, он оправдал бы убийцу.
«Бежать, бежать. Выяснять отношения и бежать. Обвинять человека в том, что он полюбил или разлюбил, это глупо. Любовь и ненависть не в нашей власти. Что же касается мужа, то я, быть может, косвенным образом был одной из причин его смерти. Но опять-таки, виноват ли я в том, что полюбил его жену, а жена меня? Своей нерешительностью я напоминаю Гамлета. Как верно Шекспир подметил. Ах, как верно.
Чтобы скучно не было, и снисходя к крайней нужде вновь приезжавших и не семейных, которым за неимением гостиницы в городе негде было обедать, Самойленко держал у себя нечто вроде табльдота. В описываемое время у него столовались только двое: молодой зоолог фон Корен, приезжавший летом к Черному морю, чтобы изучать эмбриологию медуз, и диакон Победов, недавно выпущенный из семинарии и командированный в городок для исполнения обязанностей диакона-старика, уехавшего лечиться. Диакон был очень смешлив и смеялся от каждого пустяка, до колотья в боку, до упаду. Казалось, что он любил бывать среди людей только потому, что у них есть смешные стороны и что им можно давать смешные прозвища. Самойленко он прозвал Тарантулом, его денщика — Селезнем, и был в восторге, когда однажды фон Корен обозвал Лаевского и Надежду Федоровну макаками. Он жадно всматривался в лица, слушал, не мигая, и видно было, как глаза его наполнялись смехом, и как напрягалось лицо в ожидании, когда можно будет дать себе волю и покатиться со смехом.
Это развращенный и извращенный субъект. Редко где можно встретить такое ничтожество. Телом он вял, хил и стар. А интеллектом ничем не отличается от толстой купчихи, которая только жрет, пьет, спит на перине и держит в любовниках своего кучера. Не смейтесь, диакон. Это глупо, наконец. Я бы не обратил внимания на его ничтожество. Я бы прошел мимо него, если бы он не был так вреден и опасен. Вредоносность его заключается прежде всего в том, что он имеет успех у женщин. И таким образом угрожает иметь потомство, то есть подарить миру дюжину Лаевских, таких же хилых и извращенных, как он сам. Во-вторых, он заразителен в высшей степени. Еще год-два, и он завоюет все Кавказское побережье. Вы знаете, до какой степени масса, особенно ее средний слой, верит в интеллигентность, в университетскую образованность, в благородство манер и литературность языка. Какой бы он ни сделал мерзость, все верят, что это хорошо, что это так и быть должно, так как он интеллигентный, либеральный и университетский человек. К тому же он неудачник, лишний человек, неврастенник, жертва времени. А это значит, что ему все можно. Он милый малый, душа человек, он так сердечно снисходит к человеческим слабостям, он сговорчив, податлив, покладист, не горд, с ним и выпить можно, и посквернословить, и посудачить. Ай, масса, всегда склонная к антропоморфизму в религии и морали, больше всего любит тех башков, которые имеют такие же слабости, как она сама. Судите же, какое у него широкое поле для заразы. К тому же он не дурной актер и ловкий лицемер, и отлично знает, где раки зимуют. Возьмите-ка его увертки и фокусы, например, хотя бы его отношение к цивилизации. Он и не нюхал цивилизации. А между тем, ах, как мы искалечены цивилизацией! Ах, как я завидую этим дикарям, этим детям природы, которые не знают цивилизации! Надо понимать, видите ли, что он когда-то, во времена он и всей душой, был предан цивилизации, служил ей, постиг ее насквозь, но она утомила, разочаровала, обманула его. Он, видите ли, Фауст, второй Толстой, а Шопенгауэра и Спенсера он третирует как мальчишек и отечески хлопает их по плечу. Ну что, брат, Спенсер? Он Спенсера, конечно, не читал. Но как бывает мил, когда с легкой небрежной иронией говорит про свою барыню. Она читала Спенсера, и его слушают. И никто не хочет понять, что этот шарлатан не имеет права не только выражаться о Спенсере в таком тоне, но даже целовать подошву Спенсера. Рыться под цивилизацию, под авторитеты, под чужой алтарь, брызгать грязью, шутовски подмигивать на них только для того, чтобы оправдать и скрыть свою хилость и нравственную убогость, может только очень самолюбивое, низкое и гнусное животное.
Я не знаю, Коля, чего ты добиваешься от него? Он такой же человек, как и все. Ну, конечно, не без слабостей, но он стоит на уровне современных идей. Служит, приносит пользу отечеству. 10 лет назад здесь служил агентом старичок, величайшего ума человек. Так вот он говорил...
Полно, полно. Ты говоришь, он служит, но как служит? Разве от того, что он явился сюда, порядки стали лучше, а чиновники исправнее, честнее и вежливее? Напротив, Своим авторитетом интеллигентного университетского человека он только санкционировал их распущенность. Бывает, он исправен только 20 числа, когда получает жалование. В остальные же числа он только шаркает у себя дома туфлями и старается придать себе такое выражение, как будто делает русскому правительству большое одолжение тем, что живет на Кавказе. Нет, Александр Давыдович, не вступайся за него. Ты неискренен от начала до конца. Если бы ты в самом деле любил его и считал своим ближним, то прежде всего ты не был бы равнодушен к его слабостям, не снисходил бы к ним, а для его же пользы постарался бы обезвредить его.
То есть?
Обезвредить. Так как он неисправим, то обезвредить его можно только одним способом. Или утопить, что ли, в интересах человечества и в своих собственных интересах. Такие люди должны быть уничтожаемы непременно.
Да что ты говоришь, дьякон? Что он говорит?
Я...
А ты в своем уме?
Я не настаиваю на смертной казни. Если доказано, что она вредна, то придумайте что-нибудь другое. Уничтожить Лаевского нельзя. Ну так изолируйте его, обезличьте, отдайте в общественные работы.
Что ты говоришь? Ты, величайшего ума человек, что ты говоришь? Нашего друга, гордого, интеллигентного человека отдавать в общественные работы?
А если горд станет противиться, в кандалы?
Если людей топить и вешать, то к черту твою цивилизацию, к черту человечество, к черту! Вот что я тебе скажу. Ты, ученейший, величайшего ума человек и гордость отечества, но тебя немцы испортили. Да, немцы!
Надежда Федоровна шла утром купаться. А за ней с кувшином, медным тазом, с простынями и губкой шла ее кухарка Ольга. На рейде стояли два каких-то незнакомых парохода с грязными белыми трубами. Очевидно, иностранные грузовые. Какие-то мужчины в белом, в белых башмаках ходили по пристани и громко кричали по-французски. И им откликались с этих пароходов. По маленькой городской церкви бойко звонили в колокола.
Сегодня воскресенье. Она чувствовала себя совершенно здоровой и была в веселом праздничном настроении. В новом просторном платье из грубой мужской чесучи и в большой соломенной шляпе, широкие поля которой сильно были загнуты к ушам, так что лицо ее глядело как будто из коробочки, она казалась себе очень миленькой. Она думала о том, что во всем городе есть только одна молодая, красивая, интеллигентная женщина. Это она, и что только она одна умеет одеться дешево, изящно и со вкусом. Например, это платье стоит только 22 рубля, а между тем, как мило, во всем городе только она одна может нравиться, а мужчин много, и потому все они волей-неволей должны завидовать Лаевскому.
Она радовалась, что Лаевский в последнее время был с нею холоден, сдержанно вежлив и временами даже дерзок и груб. На все его выходки и презрительные, холодные или странные, непонятные взгляды она прежде отвечала бы слезами, попреками и угрозами уехать от него или уморить себя голодом. Теперь же в ответ она только краснела, виновато поглядывала на него и радовалась, что он не ласкается к ней. Если бы он бронил ее или угрожал, то было бы еще лучше и приятнее, так как она чувствовала себя кругом виноватой перед ним. Ей казалось, что она виновата в том, во-первых, что не сочувствовала его мечтам о трудовой жизни, ради которой он бросил Петербург и приехал сюда на Кавказ, и была она уверена, что сердился он на нее в последнее время именно за это. Когда она ехала на Кавказ, ей казалось, что она в первый же день найдет здесь укромный уголок на берегу, уютный садик с тенью, птицами и ручьями, где можно будет садить цветы и овощи, разводить уток и кур, принимать соседей, лечить бедных мужиков и раздавать им книжки. Оказалось же, что Кавказ — это лысые горы, леса и громадные долины, где надо долго выбирать, хлопотать, строиться, и что никаких тут соседей нет, и очень жарко, и могут ограбить. Во-вторых, она без его ведома за эти два года набрала в магазине Очмянова разных пустяков, рублей на 300. Брала она понемножку то материи, то шелку, то зонтик, и незаметно скопился такой долг. В-третьих, она уже два раза в отсутствие Лаевского принимала у себя Кириина, полицейского пристава. Раз утром, когда Лаевский уходил купаться, и в другой раз в полночь, когда он играл в карты. Вспомнив об этом, Надежда Федоровна вся вспыхнула и оглянулась на кухарку, как бы боясь, чтобы та не подслушала ее мысли. Длинные, нестерпимо жаркие, скучные дни, прекрасные томительные вечера, душные ночи, и вся эта жизнь, когда от утра до вечера не знаешь, на что употребить ненужное время, и навязчивые мысли о том, что она самая красивая и молодая женщина в городе, и что молодость ее проходит даром, и сам Лаевский честный, идейный, но однообразный, вечно шаркающий туфлями, грызущий ногти и наскучающий своими капризами, сделали то, что ею мало-помалу овладели желания, и она, как сумасшедшая, день и ночь думала об одном и том же. В своем дыхании, во взглядах, в тоне голоса и в походке она чувствовала только желание. Шум моря говорил ей, что надо любить. Вечерняя темнота тоже, горы тоже. И когда Кириллин стал ухаживать за нею, она была не в силах и не хотела, не могла противиться, и отдалась ему. Она с радостью соображала, что в ее измене нет ничего страшного. Кириллин же оказался так себе, грубоватым, хотя и красивым. С ним уже все порвано, и больше ничего не будет. Что было, то прошло, никому до этого нет дела. А если Лаевский узнает, то не поверит. На берегу была только одна купальня для дам. Мужчины же купались под открытым небом. Войдя в купальню, Надежда Федоровна застала там пожилую даму, Марью Константиновну Битюгову, жену чиновника и ее 15-летнюю дочь Катю, гимназистку. Обе они сидели на лавочке и раздевались. Марья Константиновна была добрая, восторженная и деликатная особа, говорившая протяжно и с пафосом. До 32 лет она жила в гувернантках, потом вышла за чиновника Битюгова, маленького лысого человечка, зачесывающего волосы на виски и очень смирного. До сих пор она была влюблена в него, ревновала, краснела при слове «любовь» и уверяла всех, что она очень счастлива.
«Милая, как приятно, что вы пришли. Мы будем купаться вместе. Это очаровательно».
«Сегодня погода не такая жаркая, как вчера, не правда ли? Вчера я едва не умерла от духоты».
«О да, моя милая, я сама едва не задохнулась. Верите ли, я вчера купалась 3 раза. Представьте, милая, 3 раза. Даже Никодим Александрович беспокоился».
«Можно ли быть такими некрасивыми?» — подумала Надежда Федоровна, поглядев на кухарку, на чиновницу. Она взглянула на Катю и подумала: «Девочка не дурно сложена. Ваш Никодим Александрович очень, очень мил». Освободившись от одежи, Надежда Федоровна почувствовала желание лететь. И ей казалось, что если бы она взмахнула руками, то непременно улетела бы вверх. Раздевшись, она заметила, что Ольга брезгливо смотрит на ее белое тело. Ольга, молодая солдатка, жила с законным мужем и потому считала себя лучше и выше ее. Надежда Федоровна чувствовала также, что Марья Константиновна и Катя не уважают и боятся ее. Это было неприятно, и чтобы поднять себя в их мнении, она сказала: «У нас в Петербурге дачная жизнь теперь в разгаре, и у меня и у мужа столько знакомых. Надо бы съездить повидаться».
«Ваш муж, кажется, инженер?» — робко спросила Марья Константиновна.
«Я говорю о Лаевском. У него очень много знакомых. Но, к сожалению, его мать, гордая аристократка, недалекая, У нас в свете очень много предрассудков, и живется не так легко, как кажется.
О да, верите ли, милая, у Горотынских и к завтраку, и к обеду требовался непременно туалет, так что я точно актриса. Кроме жалования, получала еще и на гардероб.
Надежда Федоровна надела свою соломенную шляпу и бросилась наружу в море. Она отплыла сажений на 4 и легла на спину. Ей были видны море до горизонта, пароходы, люди на берегу, город. И все это вместе со зноем и прозрачными нежными волнами раздражало ее и шептало ей, что надо жить, жить. Мимо нее, быстро, энергически разрезывая волны и воздух, пронеслась парусная лодка. Мужчина, сидевший у руля, глядел на нее, и ей было приятно, что на нее глядят. Выкупавшись, дамы оделись и пошли вместе. «У меня через день бывает лихорадка, а между тем я не худею», — говорила Надежда Федоровна, облизывая свои соленые от купания губы и отвечая улыбкой на поклоны знакомых. «Я всегда была полной и теперь, кажется, еще больше пополнела».
«Ты, милая, от расположения. Если кто не расположен к полноте, как я, например, то никакая пища не поможет. Однако, милая, вы измочили свою шляпу».
«Ничего, высохнет».
Разговаривая с гостьей, Марья Константиновна все время помнила, что сегодня вечером будет пикник, и что фон Корен убедительно просил не говорить об этом макакам, то есть Лаевскому и Надежде Федоровне. Но она нечаянно проговорилась, вся вспыхнула и сказала в смущении:
«Надеюсь, и вы будете».
Условились ехать за 7 верст от города по дороге к югу, остановиться около Духана при слиянии двух речек Черной и Желтой и варить там уху. Выехали в начале 6-го часа. Впереди всех в шарабане ехали Самойленко и Лаевский, за ними в коляске, заложенной в тройку, Марья Константиновна, Надежда Федоровна, Катя, Костя. При них была корзина с провизией и посуда. В следующем экипаже ехали пристав Кириллин и молодой Очмианов, сын того самого купца Очмианова, которому Надежда Федоровна была должна 300 рублей. И против них на скамеечке, скорчившись и поджав ноги, сидел Никодим Александрович, маленький, аккуратненький, с зачесанными височками человек. Позади всех ехали фон Корен и дьякон. У дьякона в ногах стояла корзина с рыбой.
«Через 2 года, когда у меня будут готовы средства и люди, я отправлюсь в экспедицию. Я пройду берегом от Владивостока до Берингового пролива и потом от пролива до устья Енисея. Мы начертим карту, изучим фауну и флору и обстоятельно займемся геологией, антропологическими и этнографическими исследованиями. От вас зависит, поехать со мной или нет. Дьяконица вас отпустит, мы ее обеспечим. Еще лучше, если бы вы убедили ее для общей пользы постричься в монахини. Это дало бы вам возможность самому постричься и поехать в экспедицию иеромонахом. Я могу вам устроить это».
Страницы повести Антон Павловича Чехова «Дуэль» читали артисты Анна Алексахина, Юлия Бочанова, Александр Васильев, Александр Строев, Андрей Красавин и Леонид Михайловский. Режиссер Светлана Каринникова, звукорежиссер Анна Растрогина, редактор Татьяна Путренко. Продолжение следует.